Спасибо большое.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами собрались в одном из промышленных центров России, на Урале, в Екатеринбурге. Как раз для этого региона, так же, как и для всей экономики, очень важна тема, которую мы сегодня намерены с вами обсудить. Это развитие системы среднего профессионального образования. Считаю, что этот вопрос, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан. Как показывает исторический опыт, выход на передовые рубежи, достижение амбициозных целей, больших всегда, обеспечивались серьезными изменениями в профессиональном обучении. Так было и при проведении петровских реформ, я сейчас только вот в Нижнем Тагиле вспоминал об этом, и в период бурного промышленного роста в России в конце XIX века. И уже в советское время, в ходе индустриализации других масштабных проектов развития. Особо отмечу результаты, достигнутые за последние годы и в экономике, и в отечественной гражданской промышленности, и в ОПК. Они также основаны на сильном кадровом потенциале. Его укрепление, мы последовательно этим занимаемся, вкладываем серьезные ресурсы. Так, за последние 17 лет бюджетные вложения в совершенствование системы среднего профобразования увеличились в реальном выражении почти в 2 раза. В номинальном там вообще в 9 раз. Вместе с предприятиями сделан значительный шаг вперед в развитии дуального образования, в котором тесно интегрированы и обучение, и практика. Бизнес все чаще берет под свое начало колледжи и техникумы, активно участвует проведение чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. Наша страна присоединилась к этому движению, как вы знаете, в 2012 году, а в прошлом году российские молодые профессионалы одержали командную победу уже на чемпионате мира по рабочим профессиям, добившись успехов в том числе и по IT-специальности. В сборной России 58 специалистов мирового уровня, а нам с вами, отечественной экономике, нужны сотни тысяч мастеров своего дела. Важно, используя накопленный опыт методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты. Учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире. Появляются новые технологии и профессии. Уже изменилось и будет меняться дальше само содержание труда рабочего. Сегодня он, по сути, инженер. По сути, человек с инженерными знаниями, как минимум, с инженерной квалификацией, способный управлять сложными техническими устройствами, обладающий современными знаниями и компетенциями, в том числе в таких сложнейших отраслях, как цифровая экономика. Система профессионального образования должна быть гибкой, предусматривать разные формы и подготовки, и сроки подготовки. Речь идет не только об обучении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состоявшихся специалистов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно в течение всей жизни. Уважаемые коллеги, какие вопросы, считаю, наиболее важными, на что хотел бы обратить особое внимание? Первое. При модернизации системы профессионального образования нужно обязательно учитывать стратегию регионального развития. Инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в регионах и в целом, конечно, в стране. Конечно, нужно прогнозировать кадровые потребности организации социальной сферы, ведущих отраслей и предприятий. Именно они должны определять требования к учреждениям профобразования, к содержанию и результатам их работы. Такое взаимодействие позволит укрепить кадровый потенциал субъектов Федерации, создать надежные гарантии для трудоустройства выпускников. В ряде регионов уже используются эффективные управленческие механизмы решения этих задач. Хотел бы сегодня поговорить с вами и об этом, как можно распространить эти лучшие практики в масштабе всей страны. Второе. Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. Считаю, что здесь, по аналогии с научной сферой, нужно создавать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать свою здесь квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность. А школьники в рамках профориентации выбирать для себя профессии. Третье. Важнейший вопрос – объективная, независимая, прозрачная оценка этих компетенций. Здесь главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике. В целом в ряде регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена. Давайте поговорим и на эту тему. Знаю, что здесь коллеги могли бы рассказать о том, как идет эта работа. И, наконец, еще один момент, о котором хотела бы сказать отдельно. Надо навсегда отказаться от стереотипа «школу закончил», получил профессию и все. И у нас в современном мире, в современной экономике это уже совершенно недостаточно. Все мы прекрасно это понимаем. И здесь что нужно делать? Нужно, чтобы колледжи и техникумы обеспечивали не только современную профессиональную подготовку, но и давали сильное разностороннее образование, в том числе по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, программированию, иностранному языку. И, конечно же, так называемые гибкие навыки, умение работать в команде, решать творческие нестандартные задачи и настраивать надо молодых людей, да и вообще людей любого возраста, на постоянное совершенствование, на постоянную учебу, на движение вперед в профессиональном смысле этого слова. Ну, давайте начнем работать. Пожалуйста, Комаров Андрей Ильич.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер, коллеги. Я хотел бы рассказать о нашем проекте, который начался 7 лет назад. Когда мы закончили активную фазу инвестиционную для своей компании, вложили в развитие компании 2 миллиарда долларов, родилась белая металлургия, и поняли, что, в общем, работать на этом оборудовании мы не можем найти людей, которые могут эксплуатировать это оборудование, поскольку существующая система в тот момент, окружающая наше предприятие, была не способна выпускать тех специалистов, которые требовались для нашей компании. Первоуральский металлургический колледж был первой точкой приложения наших усилий. Совместно с Свердловской областью мы создали программу «Будущее белой металлургии». Первоуральский металлургический колледж, интересно, был построен в 1945 году, тоже не в самое простое время для нашей страны, но тем не менее промышленность всегда требует таких подходов. И 7 лет назад мы создали эту программу, вложили в строительство учебного корпуса порядка 30 миллионов долларов. Свердловская область вложила свои средства, построили, оснастили в рекордные сроки, запустили. И все вот это красивое, новое, оно, мы поняли в процессе работы с этим, что этого недостаточно. Недостаточно вложить деньги, недостаточно оснастить, недостаточно все покрасить и привести в порядок. Нужно еще и обеспечить цепочку, которая впоследствии доказала свое существование. А именно, начинать надо не в колледже, начинать надо в школе. Профориентационную работу начинать нужно в школе. Школа, колледж, армия и предприятие, или молодой человек, к 18 годам получивший уже профессию, или, может быть, несколько профессий в нашем колледже, он может для себя выбрать путь, пойти доучиться в ВУЗе, и это будет один из самых лучших инженеров по эксплуатации для нашего предприятия. Вот такую на эту цепочку ушло где-то порядка 7 лет. Вот сегодня у нас богатый опыт существует. 1100 студентов учатся по программе «Белая металлургия». За этот период времени в соревнованиях WorldSkills мы завоевали порядка 90 медалей, 4 раза представляли страну. К нам не приходят с высокими аттестатами на старте, но тем не менее нам удается подготовить наших студентов и выигрывать довольно престижные соревнования. В процессе реализации этой программы мы поняли, что необходима очень тесная связь с предприятием, система наставничества. Она должна была быть реализована по-новому. Старая существовала советская система, безусловно, и мы все хорошо ее знаем, как она работала, но здесь новое оборудование, новое производство, новая система обучения, кстати, дуальная. Мы изучили весь мировой опыт, который только существует на эту тему. Все страны проехали вместе с учителями и поняли, что для нас, ну, для нашей металлургической промышленности больше всего годится немецкая система обучения, где 40% времени тратится на теоретическую часть и 60% на практическую. Как могли, мы ее внедрили у себя, и современные наставники, которых сегодня уже порядка 600 на нашем предприятии, 145 из которых непосредственно участвуют в процессе подготовки ребят в колледже, и появилась новация, которая называется у нас «Классный папа». Ну, чего греха таить, в общем, моногорода имеют свои особенности, иногда на разных курсах до 30% семей неполные. И эти классные папы – это руководители среднего звена, которые берут кураторство над группой еще со школьной скамьи фактически и ведут своих ребят до прихода на производство, сопровождая их не только их учебу в колледже, но также и в армии, и сопровождая их спортивные мероприятия, и потом отвечают за их скорейшее внедрение в коллектив. Очень хорошая инициатива, хорошо прижилась, 2 года уже работает у нас, пользуется огромной популярностью такие классные папы. Ну, я много раз видел, как общаются дети с ними. И, в общем, ну, такой, в каком-то смысле отец для этих ребят. Когда мы только начали реализовывать эту программу, мы поняли, Владимир, что армия, которая неизбежно следует за 18-летием окончанием колледжа, если она существует в отрыве от системы подготовки кадров и вот таких программ, то мы получаем ситуацию, когда мы 4 года вкладываем в учащегося деньги, готовим его, и фактически их потом разбрасывали по всей стране, и мы не могли часто и собрать этих, в общем, ребят, где они находились. Совместно с руководством Свердловской областью и Министерством обороны мы подписали соглашение, в рамках которого выбрали подшефную часть «Горный щит». Ну, это знаменитая часть, которая, если помните, сбила Пауэрса в 60-м году. А здесь недалеко находится от нашего города Первоуральска. И там уже несколько лет мы совместно с военными ведем эту программу, когда все наши выпускники служат в одной воинской части. И, в общем, эта программа огромной популярностью пользуется, потому что никакой проблемы и большое желание существует у ребят служить в армии. Просто когда они понимают, где они будут служить, когда они еще за 4 года до службы в армии бывают в этой части, когда все из них видят командира части 1 сентября, когда они только поступают в колледж, он приходит знакомиться с родителями и со всеми ребятами, то, соответственно, атмосфера вокруг службы в армии, она немножечко другая. Мы тиражировали этот опыт, и за 7 лет мы создали уже 3 точки такие в стране. Это Челябинская область, еще и Татарстан. Там тоже стартовали программы «Будущее белой металлургии». Я надеюсь, что также будут успешные проекты, которые позволят нам готовить для себя кадры и по нашим программам, которые действительно потом востребованы на предприятии. И не надо тратить ни деньги, ни средства, ни усилия на переделывание специалиста, который уже 4 года готовился по тем стандартам, которые нам нужны. Из новаций этого года – это демонстрационный экзамен, который очень важен, на мой взгляд, в системе в среднем профессиональном образовании. И совместно с Миноборнауки мы новый вид государственно-частного партнерства – это модель управляющей компании, где компания-работодатель может участвовать в управлении колледжем и влиять напрямую на то состояние дел, которое в колледже имеется. Ну вот за наш 7-летний опыт показывает, что влиять надо постоянно, просто в таком онлайн-режиме. Эта система требует приложения усилий. Вот такой у нас проект, я считаю его успешным. Мы за эти годы подготовили себе 500 специалистов, 1100 готовится. Каждый год мы увеличиваем набор, потому что, ну, естественное выбытие происходит, и мы должны планировать. Сегодня те 5-летние планы, которые мы имеем по поводу развития компании, абсолютно подтверждены подготовкой кадров, и эта система единой является, что подтверждает достоверность наших планов и готовность наших к любым будущим инвестициям. В конце я хотел бы, Владимир, обратиться к вам с просьбой поддержать наши армейские проекты в других регионах тоже, и, может быть, дать указания Министерству обороны, чтобы нас поддержали и в Челябинской области, и в Татарстане, чтобы мы аналогичные подписали соглашения. И я уверен, что эти программы будут хорошо работать. И наблюдая, как вот 7 лет активно лично я занимаюсь этой программой и смотрю, как это развивается и в других компаниях тоже, естественно, я обмениваюсь опытом, я бы хотел сказать, что все-таки если компании будут активнее вовлечены в процесс изменения системы среднего профессионального образования, активнее будут вовлечены в процесс инвестирования в изменения, то есть в модернизацию, в подготовку. Надо и учителей готовить тоже. Мы столкнулись с такой ситуацией, забыл сказать, что и учителей колледжа надо тоже готовить по новым программам. То мне кажется, эту систему можно изменить быстро. Нам кажется, ну вот мы много обсуждали, что если применить налоговый вычет, ну может быть не в полной сумме, может быть в какой-то сумме, может быть каким-то образом лигатировать вложение компании в создание вот этих современных учебных центров, как это создано. Ну вот мы наблюдали хороший пример Германии, по всей стране они существуют. И в общем, чего греха таить, бизнес отвечает за эту подготовку. На бизнесе лежит эта ответственность, и бизнес ее на себе несет. То я считаю, что используя системы налогового вычета или какие-то другие подобные программы, мы можем изменить ситуацию в стране быстро. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. По поводу вооруженных сил. Не везде это возможно, хотя практика очень хорошая, я знаю. Спасибо. Вячеслав Иванович, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, по вашим поручениям, приняты беспрецедентные меры сегодня для развития Дальнего Востока. Практически за последние годы более 24 законов принято для улучшения жизни дальневосточников. Создано 18 территорий опережающего развития, создаются новые предприятия, которые уже выпускают продукцию. В связи с этим сегодня остро стоит вопрос дефицита кадров. По проектам действующих резидентов территории опережающего развития, которые создали мы у себя в крае, только в Хабаровском крае уже 50 проектов работает. Потребность в трудовых ресурсах вот до 2020 года порядка 7 тысяч новых рабочих мест надо, а до 2025 – 12 тысяч, это вот в расчетах. Свободных трудовых ресурсов сегодня на Востоке нет. Безработица в Хабаровском крае менее процента. Трудовые ресурсы брать негде. Поэтому мы... Что делаем сегодня? Приоритет наш – это повышение производительности труда, создание новых высококвалифицированных рабочих мест, но на них должны работать, конечно, квалифицированные кадры, где их брать. Что мы сегодня сделали в крае? Что мы делаем? Вот. Провели масштабную модернизацию системы профобразования. Вот. Сеть в Хабаровском крае включает 30 организаций среднего профессионального образования, из них 28 – это краевые. Программа подготовки включает около 200 направлений, ну, обучается примерно 30 тысяч студентов в год. Создали 15 учебно-производственных кластеров по ведущим отраслям экономики края. Это авиастроение, судостроение, добыча минеральных ресурсов, заготовка, переработка леса, сельское хозяйство, транспорт, строительство и пищевое производство. Основное – это постарались переориентировать подготовку кадров под заказы наших предприятий. Держим руку на пульсе сегодня по самым современным технологиям, которые сегодня только применяются по профобучению. По-другому сейчас просто нельзя, поэтому в 2016 году мы откликнулись на предложение агентства стратегических инициатив войти в число пилотных регионов по апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Это такой называется региональный кадровый стандарт. Создав пилотов, вошли 20 регионов, в том числе вот Хабаровский край. Мы сегодня активно работаем в этом направлении. Важная особенность этого кадрового регионального стандарта – опора на перечень перспективных, наиболее востребованных профессий из списка ТОП-50, который утвержден сегодня по России. Вместе с ведущими промышленными предприятиями края мы определили свой региональный ТОП-50. В нем учтена специфика нашей экономики. Туда вошли 29 специальностей вот, всероссийских, ну и плюс наши отдельные авиа, судо, добывающая промышленность, лесная, рыбная, ну и так далее. Поэтому сегодня мы вот, если в 2016 году только пятая часть наших техникумов, это 6 техникумов, осуществляли подготовку по этому стандарту ТОП-50, то вот сегодня это уже 65%, и мы к 2020 году ставим вот, задачу 100%, они должны работать именно вот в этом режиме, в режиме стандарта ТОП-50. Он себя хорошо уже показывает на территории нашего края. Мы сегодня четко осознали, что готовить специалистов надо, ну, так сказать, по месту работы. По месту работы в рамках регионального кадрового стандарта с предприятиями и участниками мы реализовали такие практикоориентированные обучения, причем на условиях государственно-частного партнерства. Хотел бы выделить в этом направлении авиационный и горнодобывающий учебно-производственный кластер на территории края. В городе Комсомольске у нас работают два крупных авиастроительных предприятия по выпуску современных боевых и гражданских самолетов семейства Сухого. Вы их хорошо очень знаете, Владимир Владимирович, не раз бывали там. И на Комсомольском авиационном заводе создана сегодня базовая кафедра Комсомольского на Амуре государственного университета. И для обучения студентов, ребята учатся прямо на заводе под руководством наставников. Это работает очень хорошо. И своими руками делают детали для самолетов и получают за это заработную плату. То есть такая система себя вот оправдывает, и мы ее будем транслировать дальше. Компания «СУЭК» «Ургалуголь» сегодня в моногороде Чикдамын Хабаровского края добывает, обогащает уголь. Для шахты горно-технологический техникум это производственный цех своеобразный. Компания «СУЭК» оснастила его за свой счет новейшими симуляторами, там, бульдозеров, подъемных кранов, там, экскаваторов, самосвалов и так далее. В мастерских техникумах есть подземный горный полигон, который имитирует шахту. Я смотрел, это просто супер. И там, конечно, готовятся высококлассные сегодня горняки. Просто они костяк этого предприятия. Вот, такие примеры у нас наработаны с предприятием RFP Group, лесная работает хорошо, бизнес-маркетинг на территории края. То есть мы этот опыт распространяем в других компаниях, они с удовольствием это воспринимают и включаются в эту работу. Важная непростая новация регионального кадрового стандарта – это переход к демонстрационному экзамену при оценке квалификации выпускников. В ушедшем году мы впервые апробировали этот инструмент. Важное преимущество, и сложность, конечно, этого экзамена – оценка в условиях реального производства. А реальное производство – это только часть механизма демонстрационного экзамена. Основная цель – это экзамен надо сдать в соответствии со стандартами World Skills, о чем вы говорили. К 2020 году студенты, которых мы набрали в 2017 году, по программе ТОП-50, будут сдавать экзамен уже в соответствии со стандартами World Skills. Уже программы такие есть, мы готовим и билеты уже. Предприятия-партнеры включились в эту работу сегодня активно. Думаю, что это даст хороший такой толчок и результат. Хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, что сегодня региональный стандарт кадрового обеспечения – это такая востребованная технология нашей работы. Мы его поддерживаем, готовы работать дальше. Проблемой обеспечения кадрами для нас, дальневосточников, являются актуальными меры стимулирования трудовой миграции на Дальний Восток. По вашему поручению, Владимир Владимирович, Минтруд России совместно с субъектами Дальнего Востока, мы в этом участвовали, подготовили изменения в программу «Трудовая мобильность». Сегодня они проходят процедуры. И наше предложение сегодня агентству стратегических инициатив включить в региональный кадровый стандарт блок, который направлен на подготовку и повышение квалификации для приезжающих по программе «Трудовая мобильность». Сегодня это востребовано. Мы тоже здесь пилотниками выступаем, есть наработки такие. Мне кажется, это тоже будет помогать нам готовить хорошие такие высококвалифицированные кадры. Здесь большую роль мог бы выполнять межрегиональный центр компетенций. Спасибо, Владимир Владимирович, что площадкой для межрегионального центра компетенции на Дальнем Востоке выбрал город Комсомольск на Амуре. Сегодня он уже работает причем на полную катушку. Этот индустриальный центр, в нем сосредоточена половина промышленного потенциала Хабаровского края. Причем потенциала высокотехнологичного, высокоинтеллектуального, наукоемкого. Здесь создают самолеты-невидимки, здесь создают корветы-невидимки. Здесь умеют варить сталь, умеют варить нефть. Вот, и делают патроны. Еще много кое-что другое. Поэтому этот центр сегодня специализируется в области промышленных и инженерных самых высоких технологий. Он уже работает. Уровень подготовки очень высокий. Он обеспечивает подготовку по 9 топовым компетенциям. В 2017 году туда поступило уже 564 ребят. Треть из них – это представители соседних регионов с Дальнего Востока. То есть две трети наших, а треть со всех других регионов. И конкурс по таким компетенциям, как аддитивные технологии, мехатроника, мобильная робототехника. 3 человека на место туда. Вот, то есть эта тема себя оправдывает. Выпускники этого центра компетенции, а сегодня это уже молодые рабочие авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске, это Евгений Реполов, Александр Коршунов, завоевали золото в компетенции обслуживания авиационной техники и бронзу по фрезерным работам на национальном чемпионате «Хай-Тек» в Екатеринбурге в 2016 году. То есть уже пошла отдача. Ну, что бы хотел подчеркнуть. Вот движение «Молодые профессионалы» сегодня всколыхнуло интерес молодежи к рабочим профессиям. Ежегодно расширяется перечень компетенций. Если в 2013 году их было 12, то в 2017 уже было 53. То есть вот в разы пошло. Увеличивается количество участников, экспертов. Там. Вот в 2013 155, сейчас уже 900 почти. То есть вот такая пошла динамика, хорошая динамика. Дети у нас очень талантливые. Вот, нам необходимо только для них условия создавать. Условия и потом их заметить. Условия сегодня есть в стране беспрецедентные. Ну, вот на мировом чемпионате, о котором вы вот говорили здесь, в Абу-Даби, школьница 10 класса города Хабаровска Маргарита Дерунец стала серебряным призером по компетенции электромонтажной работы. Девочка, 10 класс. В Абу-Даби. То есть вот она прошла вот этот курс обучения. В 2020 году нашему краю доверено право принимать национальный чемпионат «Молодые профессионалы». Уверен, что это станет таким хорошим событием для молодежи. Мы готовимся к этому и усилить стремление становиться профессионалами международного уровня. Сегодня уже ушло, Владимир Владимирович, если я учился в техникуме в свое время, в хорошем техникуме политехническом, хорошая база была. Хорошее было образование в советское время. Но технология была следующая. Приходишь на завод, и тебе сразу говорят, наставник, забудь все, чему тебя учили, слушай, что тебе скажет дядя Вася, твой наставник. Сегодня приходит молодой человек, который закончил среднее профессиональное учебное заведение, на завод тоже Гагарина, становится за комплекс обрабатывающий, который стоит примерно там 15 миллионов евро, да, такой, и он... Ну, они галстуки не носят, молодежь, но мог бы и в галстуке стоять, чистенькой одежде. Вы видели, как-то мы с вами ходили, подходили, который обслуживает центр, да? Молодой мальчик, закончил СГПТУ. И он обслуживает этот комплекс, он умеет на нем работать уже. Вот все вот эти вот наши институты подготовки сегодня дают результаты. И кадровый стандарт, это направление пилотное, вот, оно себя сегодня... Ну, у нас в крае, по крайней мере, зарекомендовало хорошо, акценты в нем надо расширять сегодня. Мы в крае готовы наращивать работу и готовы делиться своим опытом с другими регионами, ну, если надо, ну, выступать каким-то наставником. У нас есть очень хорошие наработки. Спасибо, Владимир Владимирович. Доклад закончен.
Спасибо большое. Вот Вячеслав Иванович сказал об демонстрационном экзамене. Я упомянул во вступительном слое. Попросим Ольгу Владимировну, она отдельно об этом расскажет. Пожалуйста.
Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, который я представляю, это классическое образовательное, профессиональное образовательное учреждение более чем со 115-летней историей. Но мы уже сегодня используем новые подходы в обучении, поскольку современный мир настолько стремительно меняется, и также для студентов сейчас очень важны и нужны перспективы для их профессионального роста. В связи с этим в 2017 году педагогический коллектив и студенты приняли решение участвовать в эксперименте по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации. Причем государственная итоговая аттестация кардинально отличалась от традиционных форм. Прежде всего, конечно, тем, что оценка навыков практических производилась в условиях моделирования реальных производственных процессов. Колледж по рейтингу вовлеченности в пилотный проект по внедрению экзамена занял 22 место среди 242 образовательных учреждений нашей страны. В 2017 году выпускников, около четверти выпускников, участвовало в демонстрационном экзамене по 5 компетенциям из 10 возможных компетенций, которые можно было бы организовать в нашем учреждении. Причем по результатам экзамена по компетенции облицовка плиткой мы заняли ведущие позиции, получив первое место. 22% из всех сдавших экзамен смогли показать, продемонстрировать высокий уровень своей подготовки на соответствие лучшим мировым практикам. Причем по компетенции графический дизайн такого уровня достигло 40% студентов. Задания для экзамена были разработаны единые по всей стране. Оценку проводили представители работодателей, то есть независимые эксперты или преподаватели других образовательных учреждений. Влияние преподавателей и мастеров нашего образовательного учреждения на оценку было исключено полностью. Но вот за ходом демонстрационного экзамена можно было следить в онлайн-режиме с помощью сети интернет или на информационном табло, расположенном в самом колледже. Специфика организации демонстрационного экзамена состоит в выполнении требований по организации и оснащению площадки по всем компетенциям в соответствии с требованиями WorldSkills. Здесь, конечно, нужно отметить, что выполнение этих требований представляет собой значительную финансовую нагрузку для образовательных учреждений. Наш опыт взаимодействия с социальными партнерами показал, что частичное решение этого вопроса можно осуществить привлечением социальных партнеров реального сектора экономики. Для нас таковыми явились представители предприятия стройиндустрии и производства электроинструмента. Я могу их назвать. Это Бергауф, Роберт Бош, Керама, Марация, Екатеринбург. Они смогли помочь нам оснастить площадки оборудованием, предоставить инструменты, а также расходные материалы. Выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен, после проведения экзамена внесены в общероссийскую базу молодые профессионалы и получают электронный паспорт компетенции, так называемый skills паспорт. И реально демонстрационный экзамен, если можно так выразиться, стал пропуском на высокооплачиваемую и, самое главное, интересную работу. Трудоустроились, вот немного времени прошло, но мы отследили трудоустройство выпускников, и многие трудоустроились на такой крупный холдинг известный у нас, «Атомстройкомплекс», группу компании «Астра» и другие строительные компании, новые строительные технологии, строительная компания «Рекона», ну, если говорить вот только о строителях. Таким образом, я считаю, что демонстрационный экзамен – это совершенно новый формат взаимовыгодного сотрудничества между колледжем, предприятием, но самое главное – выпускником. Для каждого выпускника задача решилась совмещением интересов трех сторон. Это подготовка, оценка и трудоустройство. Ну а мы получили уникальную возможность взглянуть на себя с совершенно другой стороны. Притом у нас стало интересно работать молодежи. К нам стали приходить преподаватели практики. Ну а вот опытные преподаватели и мастера, у них появилось желание обучаться и совершенствовать свои знания. Поэтому в 2018 году было принято решение вновь участвовать в пилотной апробации, и уже 80% студентов выпуска 2018 года будут участвовать в этом экзамене, при том уже первая часть по трем компетенциям прошла в феврале месяце, 12 марта, ну, следующий поток. Нужно сказать, что участие в демонстрационном экзамене является не единственным элементом внешней экспертизы оценки профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Вот та увлекательная форма соревнований, которая происходит на чемпионатах различного уровня по стандартам WorldSkills, помогает будущим специалистам, ну, во-первых, очень быстро адаптироваться на рабочем месте, дает возможность приобрести общие профессиональные компетенции и также выработать устойчивую мотивацию к дальнейшей профессиональной деятельности. Но вместе с тем, мне хотелось бы отметить, что эксперимент выявил некоторые вопросы, которые требуют решения, как я считаю, на законодательном уровне. Вот в системе федерального законодательства, на мой взгляд, в первую очередь должен быть определен статус стандарта WorldSkills. И только с учетом этого должно быть продолжено совершенствование нормативно-правовой базы регулирования оценочных процедур, в том числе и демонстрационного экзамена. Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, а сколько ваши партнеры проинвестировали в это оборудование, в создание условий, инфраструктуры для проведения таких экзаменов? Ну, пример. Сколько они проинвестировали? Вот,
понимаете, у нас долговременные, так сказать, долгосрочные процессы уже по сотрудничеству с некоторыми партнерами. Допустим, Роберт Бош, это уже происходит у нас 5 лет. И поэтому за 5 лет мы уже, конечно, были готовы. Они нам помогли вот там в линейке Dremel и так далее, в некоторых, там, где уже это требовалось. Допустим, если говорить о Бергауф, то это второй год идет сотрудничество, они и в дальнейшем, да, в прошлом году они помогли расходными материалами, частью оборудования, плиткой, сухими смесями и так далее. Но это было порядка 2 миллионов, они вложились в демонстрационный экзамен. А вот если говорить по, опять же, я вернусь к Роберту Бошу, там значительно больше, там просто приобретено оборудование геодезического и различного, больше, чем на 4-5 миллионов, еще по тем как бы ценам.
Ну, в конце концов, они для себя в конечном итоге это делают, да? Потому что берут потом ребята ваши.
Конечно. Ну, еще у нас, знаете, какая форма? То, что мы, у нас есть вариативная часть в учебных планах, и мы тогда включаем там темы какие-то отдельные по умению работать с электроинструментом, допустим, вот такой-то определенной марки и так далее. Это я не всех партнеров перечислила, это просто те компетенции, по которым вот в данном случае, в 2017 году, они были, так скажем, задействованы.
Вот, теперь, что касается законодательного закрепления статуса стандарта WorldSkills.
Стандарта WorldSkills.
Я не думаю, что это на уровне закона, но где-нибудь или на уровне министерства, либо на уровне правительства. Ну, нормативно где-то должно быть отражено. Наверное, закон это избыточно, а вот на уровне, там, скажем, министерства образования вполне может быть. Или, если повыше поднять, на постановление правительства можно это регулировать. Но стандарт, конечно, должен быть зафиксирован. Вы правы, конечно.
Я согласен.
Да. Спасибо. Так, пожалуйста, Роберт Наильевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, вы говорили о необходимости реформ в среднем профессиональном образовании, а перед тем, как двигаться в путь, надо определиться, где мы находимся в настоящий момент. Вот с одной стороны, у нас Россия номер один по итогам мирового чемпионата в Абу-Даби, а с другой стороны, только 17% ребят, которые прошли через демонстрационный экзамен, соответствуют уровню стандартов. Да, почему эту цифру можно рассматривать как барометр? Сами стандарты, они с одной стороны собираются, актуализируются и, самое главное, практически проверяются экспертами по своим профессиям из 70-80 стран, в том числе Российской Федерации. С другой стороны, эти стандарты представляют собой такую сжатую практику. Это исключительно практические стандарты, измеряющие практические умения. А 80% наших работодателей говорят о том, что именно практических навыков сейчас не хватает нашим выпускникам. Что же такое стандарт? Что он описывает? Он описывает несколько вещей. Первое. Он описывает, кто должен учить, на каком оборудовании, что должен иметь конечный выпускник, и очень важно, как это оценить. Об этом говорила, например, Ольга Владимировна, что демонстрационный экзамен – это ровно оценка. Какие, начну, наверное, с последнего, с навыков и оценки, да, как с результирующих вещей. Какие навыки включаются, какие требования к навыкам? Включаются лучшие мировые и отечественные практики из реальных производств. И плюс добавляются те навыки, которые только сейчас появляются. Ну, получается такой некий эталонный стандарт. Да, вот, если вы ему соответствуете, это означает, что вы не как все, вы стараетесь быть лучше, чем другие, сильнее, чем другие. Второй момент – демонстрационный экзамен. Да, вот если говорить про оценивание. В настоящий момент он моделирует реальные производственные процессы. Ну, например, фрезеровщик должен сделать деталь, точность которой, он не только должен вытащить, он должен еще спрограммировать ее, до 10 микрон. Это очень высокая точность. Сварщик должен сварить сварочный сосуд, который потом еще и опрессовывается под давлением 70 атмосфер. Это реальные производственные задачи, но организованные в самом эффективном виде. Вот в прошлом году мы сделали эксперимент, в 26 регионах, 20 из которых были в региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста, у нас вот здесь Свердловский, Хабаровск на хороших счетах, было 242 колледжа, 700 предприятий участвовали непосредственно в оценке, не присутствовали, а именно участвовали в качестве непосредственных оценщиков. Было 14 тысяч ребят. Как я говорил, только 1/5 часть прошла этот экзамен успешно, да? То есть все остальные оказались уровнем пониже. Где наши зоны роста? Они на самом деле кроются в следующих моментах. Первое – это мастера производственного обучения. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы 2 года сейчас занимаемся переподготовкой мастеров производственного обучения. Мы прошли через нашу систему, через нашу академию, прошло 6 тысяч человек. И вот есть несколько цифр, которые, наверное, очень наглядны. Вот для первого набора, да, то есть вот этих 6 тысяч, 90% наших преподавателей, то есть мастеров, наставников, которые непосредственно учат студентов работать руками и головой, 90% ни разу в период своей работы не повышали свою профессиональную квалификацию. Ходили, конечно, на педагогические курсы, но вот как быть более хорошим сварщиком, такого, к сожалению, не было. И это означает, что они этому же и учат ребят. Следующая цифра, наверное, тоже наглядная. 70% не имели электронной почты. Да, вот если говорить в итоге, у нас только 730 мастеров производственного обучения из почти 27 тысяч соответствуют стандартам нашего движения. Ну, естественно, нам нужны, в первую очередь, практики. И именно не простые практики, а те, которые понимают не азы, а понимают вот самую-самую вершину технологий, разбираются в них. Но не то, что было 20 или 30 лет назад, а именно сейчас. И второе, они должны быть сами мотивированы к повышению своего профессионального мастерства. Второй момент – это оборудование. Да, то есть, ну, понятно, что готовить на старых станках новых специалистов невозможно. Они принципиально отличаются. Мы работаем почти со всеми колледжами нашей страны. Это 3600 колледжей. И вот только в 105 из них, и то по одной, двум, трем профессиям, стоит современное оборудование. Да, понятно, что требуется, ну, серьезная модернизация. Если резюмировать, что нам кажется было бы важно сделать, я бы полностью согласился с Ольгой Владимировной, то, что вы сейчас сказали о том, что необходимо зафиксировать место и статус стандартов WorldSkills, поскольку если это не зафиксировано, цель она не определена, мы не значились на нее. Второй момент – это, конечно же, мастера. Да, с одной стороны, мы внутри своей системы, у нас есть некая карьерная лестница мастеров. Да, кто-то может стать сертифицированным экспертом, кто-то может получить более высокий ранг. Но важно, чтобы такая же система, она отражалась в наших образовательных учреждениях. Она не должна быть оторвана от образовательного учреждения. Ну и здесь есть некоторые вопросы, например, некоторых нормативных барьеров. У нас, например, до сих пор требования к мастерам-наставникам наличие обязательного педагогического образования. Ну, такие, наверное, моменты можно исключить. И следующий момент, достаточно сложный, это материально-техническая база. Понятно, что оснастить все колледжи современным оборудованием невозможно, это безумно дорого. И нам кажется, было бы интересно сделать так, создать в каждом регионе, такую некую, в каждом регионе хотя бы по одному центру опережающей подготовки, который, с одной стороны, бы включал в себя, соответствовал бы стандартам, то есть здесь были бы самые лучшие преподаватели, самые лучшие оборудования, но и требования к студентам были самые высокие. И это было бы как раз таким образцом коллективного образовательного пользования. Они могли бы готовить не только для своих студентов, но и студентов из других колледжей, переподготавливать взрослых и осуществлять программы профессиональной ориентации. И важно, чтобы эти центры, они не были поодиночке, важно, чтобы это была, ну, такая определенная сеть, которая работает по одним стандартам. Уважаемый Владимир Владимирович, доклад закончен. Просьба поддержать инициативу нашего движения. Спасибо.
Спасибо большое. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Прошу, Дмитрий Александрович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну, проблема активного участия бизнеса в системе профессионального образования, но она давно назрела, давно нами, так сказать, осознана. Я могу это только подтвердить, то, что говорили коллеги, и как работодатель, и как председатель наблюдательного совета Уральского федерального университета, одного из крупнейших инженерных школ страны, где тоже в состав нашего университета входят и учреждения среднего и среднего специального образования. Сегодня вот в системе среднего профессионального образования обучается поколение, родившееся в 2000-х годах. Это люди, которые на «ты» с интернетом, с гаджетами, и они понимают, им наиболее близки формы обучения, ну, современные, дистанционные, виртуальные, вебинары и так далее. И в этом смысле, чтобы более эффективно реализовывать такую систему обучения, без которой, наверное, уже не обойтись ни сейчас, ни в будущем, надо проактивно развивать систему IT-коммуникаций и связи в целом по системе среднего профессионального образования. Ну и уже то, что говорилось, конечно, квалификация преподавателей и техническое оснащение. Кстати, вот до 2015 года работала ФЦП развития образования в нашей стране через федеральные деньги выделялись регионам, и мы через нее получили опыт системного улучшения и взаимодействия развития среднего профессионального образования. Только ТМК, например, в содружестве с регионами присутствия перезапустила 3 колледжа на территории Свердловской и Ростовской областей. В прошлом году, в декабре, постановлением правительства принята новая программа развития образования с 2018 по 2025 год. Программа хорошая, цельная, но, к сожалению, в ней нет отдельного раздела по среднему профессиональному образованию. Целесообразно было бы скорректировать ее, выделив блок системных мероприятий по СПО. Также, чтобы это, так сказать, было с двух сторон, предлагается рассмотреть возможность включить в показатели эффективности работы глав регионов участие территорий в конкурсах на получение бюджетного финансирования по тематике СПО. Ну, в принципе, возродить то, что было у нас уже и дало хорошие результаты. Ну и буквально вкратце, вот по выбору рабочих профессий, то, что вы упомянули, уже абсолютно согласен. Нужно сразу в СПО давать 3-4 профессии, делать это совместно с работодателями, и такая система взаимодействия принесет пользу абсолютно обоим сторонам. Вы упомянули в вступительном слове о гуманитарном образовании. Тоже, так сказать, очень важный, на наш взгляд, аспект. Жизнь не терпит, так сказать, односторонности и однобокости. Нельзя упираться только в технические дисциплины. Нужны национальные гуманитарные инициативы. И в системе СПО нужны новые, современные, более глубокие программы, обеспечивающие защиту, знания и по родному языку, и по иностранному языку, и национальной литературе, истории, географии, обществоведения, чтобы человек был полноценным. В этой связи немаловажным является выстраивание по-новому работы по профориентации уже и для школьников, тоже об этом сегодня говорилось, но хотел бы сказать, что вот, например, мы уже 5 лет в Свердловской области для учащихся 7-11 классов реализуем профориентационный проект «Точка опоры». Его отличительная особенность – это реализация интерактивной мотивационной программы, обеспечивающей, ну, своего рода разговор с детьми на их языке. А в результате вот на наших уральских заводах значительно улучшилась ситуация с набором студентов по востребованным профессиям, по востребованным специальностям в наши колледжи-партнеры. И, следовательно, и с последующим устройством на работу мы тоже, так сказать, видим более хорошую ситуацию. Увидев такие результаты, мы с прошлого года эту программу «Точка опоры» развиваем на наших предприятиях в Ростовской, Волгоградской и Калужской областях. Но вот, мне кажется, подобные механизмы позволят повысить общий интерес к среднему профессиональному образованию и повысить его престиж среди молодежи. Спасибо.
Спасибо большое. Так, пожалуйста, еще. Да, прошу, Дмитрий Витальевич.
Добрый день, Владимир Владимирович. Мне бы хотелось сегодня, конечно, сказать не о технических специальностях. Есть еще блок так называемых медицинских специальностей среднего профессионального образования. У нас достаточно медицинских колледжей, которые сегодня готовят для нас медицинских сестер, фельдшеров и так далее, и так далее. И сегодня, конечно же, если говорить о том, что мы сегодня идем к соотношению 1 врач – 3 медсестры, то, к сожалению, у нас в стране этот процент, конечно, не выполняется. Сегодня больше у нас идет крен все-таки к высшему медицинскому образованию. У нас мы в основном выполняем соотношение 1:2, в федеральных учреждениях где-то 1:1,8. И, конечно же, вопрос подготовки среднего медицинского персонала сегодня стоит у нас очень серьезно. И эти специалисты у нас в лечебных учреждениях очень востребованы. Мне бы хотелось предложить и поддержать наших коллег, мы сейчас уже в этом направлении работаем очень активно, по таким проектам, как школа, колледж, университет, клиника, школа, университет, клиника, школа, университет, фарминдустрия. И, в принципе, сегодня создаем систему, чтобы ребята, которые поступают в среднее медицинское образовательное учреждение, могли возможность в дальнейшем, потому что у них реально есть амбиции, и получить высшее образование в стенах наших вузов. По системе бакалавриата они получают в рамках высшее медицинское образование, и могут работать врачами оргметод кабинетов. Они могут в дальнейшем продолжить свое обучение в магистратуре или же в специалитете, потому что это даст возможность им себя реализовать. И хотелось бы попросить вот те ребята, которые заканчивают высшее сестринское образование, получают в вузах, они могут работать в узконаправленном направлении. Это врач-оргметод кабинета, это главная медсестра. Сегодня у нас в стране стартовал проект «Земский врач». Это проект очень активно сегодня используется в стране. И хотелось бы дать возможность вот этим ребятам участвовать в этом проекте и так скажем, быть земскими врачами в тех регионах, которые они бы могли, так скажем, закрыть и решить нам кадровую проблему.
Какие разве есть ограничения?
Ну, они же заканчивают бакалавриат, а для того, чтобы им земским врачом, им необходимо, так скажем, закончить специалитет. И, в принципе, эти ребята могли поехать и в села, могли бы поехать в районные центры, но они имеют уже среднее медицинское образование, плюс они бакалавриат 4 года учатся. И, конечно же, можно было бы получить хороший такой кадровый потенциал по этому направлению.
Спасибо, Петр Витальевич. Спасибо. Да, пожалуйста, Галина Витальевна.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены сегодняшнего совещания. Вот в унисон с Петром Васильевичем я представляю Волгоградскую область, директор Волгоградского медицинского колледжа. Хотелось бы сказать о двух проектах, которые реализуются на территории нашей области и, наверное, не только. Это организация целевого обучения студентов медицинского колледжа и проект «Земский фельдшер». Вот именно эти два проекта, они способствуют минимизации кадровой напряженности именно на селе. И выделение субсидий из региона под целевое обучение студентов конкретно под медицинскую организацию и конкретно под определенного студента медицинского колледжа, они помогают нам, так сказать, затачивать непосредственно под то рабочее место, которое необходимо медицинской организации, на котором будет работать в последующем этот выпускник. На сегодняшний день кадровая, скажем так, оснащенность специалистами со средним медицинским образованием в Волгоградской области достаточно высокая, порядка свыше 90%, с небольшим там коэффициентом совместительства. Вот, на мой взгляд, вот эти два проекта, они позволили улучшить ситуацию с кадрами, в том числе и на селе.
Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, очень коротко. Просто был ряд предложений по региональному кадровому стандарту агентства. У нас уже есть действующий инвестиционный стандарт, и мы бы предложили не вводить отдельные KPI для губернаторов дополнительные, а если вы сегодня примете решение о тиражировании с 20 регионов на 85 по результатам обсуждения, то мы в рамках этого связки с инвестстандартом можем все вот эти предложения упаковать и погрузить в работу регионов.
Да, я думаю, что вполне так. Технологично будет. Что-то еще? Нет? Вот смотрите, что хотел бы сказать в завершении. Ну, во-первых, спасибо вам большое, что вы поделились своими соображениями, сформулировали предложения, рассказали о имеющихся у вас практиках. Но вот что хочу сказать. И так всем ясно, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, очень важным является. Для нас он особенно остро стоит, и для нас он особенно важен. Почему? Ну, во-первых, у нас известные демографические проблемы и провалы, связанные с периодом Второй мировой войны, затем и 90-х годов. Эти два провала, они накладываются друг на друга сейчас, они сошлись. И просто количество людей, вступающих так, в детородный возраст, меньше, чем обычно. Просто по определению. Это первое. Второе. Количество работающих по отношению к неработающему населению снижается. Это второе. И если мы еще и профессионально не будем готовы для того, чтобы ответить на требования экономики, то это будет вообще беда. Мы этого ни в коем случае не можем допустить. Для того, чтобы минимизировать вот те риски, о которых я сказал, ну, здесь много всяких инициатив, которые мы сейчас развиваем, прежде всего в сфере демографии, но вам-то нужно, я сейчас обращаюсь к руководителям предприятия, вам-то нужно сегодня. Вот поэтому результат сегодня нужен. Поэтому нам нужно, безусловно, здесь предпринять очень энергичные шаги для того, чтобы эту проблему решить. Ведь я и с нашими руководителями предприятий, и с иностранными коллегами, вот куда ни приедешь, о чем не начинаешь говорить. Первое, что первый вопрос – это ограничение роста предприятий, связанное с недостатком квалифицированных рабочих и кадров. Это, в принципе, мы всегда гордились тем, что у нас высокий уровень образования, мы всегда гордились тем, что у нас хороший кадровый потенциал. Да, потенциал есть, но, к сожалению, вот быстро развивающаяся экономика, внедрение современных методов, способов производства, научных достижений в производство, все это идет так быстро, что нам нужно предпринять дополнительные энергичные усилия, чтобы соответствовать этому, ответить на этот вызов. Я хочу вас поблагодарить. Мы вот обязательно учтем то, что вы здесь сказали, предложили, обобщим и нормативно отрегулируем некоторые вещи, и внесем технические, так скажем, поправки в действующие правила, в том числе вот в медицинской сфере, ну и в нормативную базу, касающуюся того, чтобы стандарт WorldSkills затвердить, чтобы на это ориентироваться. Ну, в общем, надеюсь, что мы и с вашим участием, с участием ваших коллег системно будем работать над решением этой проблемы и будем ее все вместе решать. Спасибо вам большое.